свидетели и очевидцы событий. Каждый вторник в прямом эфире в программе «Эхо Москвы» своими глазами.
О местах не столь отдаленных, о Краснокаменске, рассказывают журналисты радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев и Марина Максимова. Во вторник после 22 часов.
Все рассказанное является абсолютной правдой, потому что увидено своими глазами. Свидетели и очевидцы событий. Каждый вторник в прямом эфире в программе «Эхо Москвы» своими глазами.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Матвей Ганопольский. Программа «Ищем выход». Суть этой программы вы хорошо знаете. Это люди рассказывают о том, что они сами видели. И вы знаете о нашем проекте. Значит, у нас есть проект совместно с российскими железными дорогами, что от Калининграда до Владивостока сидят наши журналисты в специальном таком замечательном вагоне и делают нам репортажи. А после этого, когда они возвращаются, они все это рассказывают. Я должен сказать, что было очень много вопросов и к Венедиктову, и ко мне в прошлой передаче про это путешествие. Зачем это надо? А это вот надо, друзья, за тем, что наши журналисты, вы же нас обвиняете все время, что мы не выходим за Садовое кольцо. Вот таким вот образом наши люди выходят за Садовое кольцо. Они путешествуют по стране. У нас вот тут было несколько совещаний, на котором те люди, которые уже проехали по маршруту. Они, кстати, были в городах вещания «Эхо Москвы», и они вот выступали и говорили, что, например, в таком-то городе нас слушают так-то, вот эту программу нужно изменить, то-то надо поменять и так далее. Потому что трудно же сказать, вот как нас слышат в каком-то городе. Потому что мы действительно ощутили, что мы застоялись здесь, в Садовом кольце. Но это оказалась удивительная история, потому что это позволяет, это действительно мы называем «окно в Россию», и это нам позволяет рассказывать вам, как устроена современная Россия. Потому что, давайте не будем лгать друг другу, вы Россию тоже не видите. Вы видите только ту Россию, которую вам показывают правильные телеканалы. Настоящие проблемы, настоящие какие-то узловые моменты, которые определяют жизнь государства, вы не видите, вы видите сказки. Вот это очень важная задача «Эхо Москвы», вот эти сказки немножко развенчивать. И насколько мы можем, хоть не в рамках телевидения, хотя вот у нас на сайте появились фотографии, и вы можете увидеть, где были наши журналисты, вот это мы вам все рассказываем, чтобы вы тоже были информированы. Естественно, журналистам, которые пришли сегодня в эфир, а это Владимир Варфоломеев, здравствуй, Володя.
Добрый вечер.
И Марина Максимова, добрый день.
Вечер.
Можно будет задавать вопросы чуть позже, я напоминаю, 725-6633, это пейджер, 985-970-45-45, это СМС, и будут два эфирных телефона, вы их тоже знаете, чуть позже я их объявлю, и можно будет во второй части задавать телефонные вопросы. Напомню также, что, чтобы не умереть от этого длинного путешествия, журналисты как бы были поделены, и они, каждый из них садился в поезд в каком-то месте, выходил из поезда, проехав гигантский кусок, и самолетом возвращался сюда. Я хотел вас прежде всего попросить, чтобы вы рассказали о своем путешествии вообще, что это была за география и так далее. Давайте начнем.
Ну, первое, наверное, может быть, начну я, потому что у меня раньше началось это путешествие. Я прилетела сменять Таню Фельгенгауэра в Пермь. Я поехала в Екатеринбург, Томск, Омск, Красноярск, Иркутск. И вот вместе с Володей мы доехали до Читы и отправились в Краснокаменск. Володя к нам присоединился в Новосибирск.
В Новосибирске это был мой первый город.
Да, то есть вот.
Кстати, Таня Фельгенгауэр, она когда уходила из эфира, рассказала о своем путешествии, она сказала: вот дальше поехали ребята, как им завидую, потому что у них более интересный кусок, чем у меня.
Ну, я думаю, что это неправда. Я, например, мечтала попасть в Калининград. У меня вот такая давняя, не скажу, что может быть детская, но давняя мечта, я хочу очень увидеть Калининград. Правда, Владивосток тоже хочу увидеть, но это об этом нам расскажет уже Женя.
Ну вот давайте пойдем тогда сначала с тебя. Вот те города, в которых ты была, что это такое?
Ну, а вот потом первый Варфоломей. Первый город их, это Пермь, и хочу сказать, что, к сожалению, наверное, это вот как раз тот город, который произвел на меня, может быть, самое мрачное впечатление.
Да, извини, я прерву. Да. Я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, пожалуйста. Значит, тут Фельгенгауэр теперь навешали всего, что только можно по поводу Ижевска. Я хочу вам сказать, давайте без вот этих вот патриотических визгов, что наш город не так поняли. Может быть, это сторонний взгляд, субъективный взгляд. Давайте к этому относиться спокойно, не мочить журналиста, потому что все-таки это, ну, знаете, ему есть чем сравнить. Поэтому, может быть, вот этот критический взгляд на ваш город, хотя призываю быть аккуратным, да. Может быть, он и вам поможет. Естественно, обидеть мы вас не хотели. Давай.
Но опять же, я сравниваю его не с Москвой в данном случае, а сравниваю город с другими городами, которые я видела потом. Дело в том, что мне несколько вот покоробило то, что в городе, и в том числе в центре города, очень много деревянных старых домов, двухэтажных. Вот не частных построек, как дачи, а именно вот эти двухэтажные дома, которые жилые, когда вот большое здание двухэтажное, они темные. Вот у меня несколько фотографий, там улицы сплошные вот этих домов. Вот это несколько мрачное впечатление производит, хотя могу сказать, что там очень красивая набережная. И при этом очень приятно, что, в принципе, вот эта дорога от аэропорта к городу, в отличие от многих других городов, там как раз действительно очень хороший асфальт. Нас встречали, приехали наши коллеги из местного эхо в аэропорт. Мы домчались до города очень быстро, хотя был снег. То есть там трассу сделали хорошую. Чего не скажешь уже о центре города, когда там, конечно, дороги были разбиты.
Марина, извини, я сразу вмешаюсь, потому что мы вместе с тобой были в городе Томске и видели в этом городе огромное количество вот этих самых деревянных домов. Но они безумно красивы. Какие наличники резные. Вот все, что вырезано.
Отличие, да.
А вот в Перми это не так?
В Перми это не так. Но Томск славится своими вот этим деревянным зодчеством. Далеко не все, и вот у нас на Подмосковье, далеко не все так украшают свои дома. Наверное, это традиция, и давняя традиция, именно поэтому там красиво. Что касается, например, если сравнивать с Тюменью, в которой тоже я была, там, может быть, больше заметно, во-первых, первое впечатление о городе, когда туда приезжаешь...
О Перми,
вот...
да?
Нет, я
нет,
по Тюмени...
Не нет, хорошо. не перескакивай. Мы говорим о Перми. Итак, да. Ты приехала, кого ты видела, с кем ты встречалась, кто говорил тебе какие-то слова, как там местное руководство и так далее.
Ну, с руководством встречалась Таня Фельгенгауэр, я провела...
Да, она рассказала.
Так что я думаю, что все эти вопросы к ней. А я смогла только посмотреть город, потому что на пресс-конференциях и встречах с руководством была именно Татьяна. Поэтому я именно говорила с местными жителями, даже с вот, владельцами частной гостиницы, в которой мы жили. Кстати, очень хорошая, не буду, естественно, называть ее название, но...
Да назови ее название. Да назови, если хорошая гостиница.
Всем порекомендовать. Дело в том, что частная маленькая гостиница, как мне, например, очень понравилось, есть в Питере такие же гостиницы, есть в Киеве очень много таких гостиниц. Они вот действительно очень хорошая такая домашняя обстановка, которая, вот, кстати, после вот этого слегка мрачного, еще погода была плохая, мрачное вот это настроение, когда мы попали в эту гостиницу, она, конечно, слегка развеялась.
Как называется?
Не помню, забыла, правда, да? не помню.
Ну, неважно, хорошо, да.
А можно мне маленькое замечание такого общегеографического свойства? До того, как мы начали эту поездку, вот 90 регионов в стране, и порой не сразу сообразишь, где какой находится. И когда произносилось, например, в наших информационных выпусках, когда сам рассказываешь новости, название города Пермь, мне всегда представлялось, что это далекая Сибирь, какие-то события там соответствующие происходят. А вот сейчас, когда мы планировали этот маршрут, оказалось, что Пермь это, ну, почти центральная Россия. Это, в общем, совсем недалеко от Поволжья. Угу. Это вовсе не так далеко от Москвы.
Да, так.
Но я хотела сказать...
Вот ты сказала, что ты разговаривала с людьми.
Так вот, я как раз именно про это и хотела сказать. Вот первое впечатление мрачное, как я уже сказала, про дома, погода, за исключением дороги, которая действительно очень хорошая гостиница. И на следующий день вот я поговорила с людьми, они при этом, вот меня это удивило, они очень добродушные и доброжелюбные. Вот они...
Какие?
Доброжелательные. Доброжелательные, да. И, не знаю, может быть, просто вот так совпало, потому что в гостинице к нам так отнеслись. Потом мы искали дорогу до вокзала, никак не могли ее найти. И как-то действительно это было все солнечно, к нам очень действительно хорошо отнеслись. То есть все в Москве далеко не всегда, между прочим, когда спрашиваешь, как найти такую-то улицу или как пройти туда-то, на тебя иногда даже не ответят. Не то, что не скажут, не знаю.
Но
вот там,
знаешь,
такого не было.
Конечно же, твои впечатления о городе, они могут состоять из таких фрагментов. То есть тут было темно, а тут было светло, тут была хорошая гостиница. Но, в принципе, как журналист, наверное, ты в какой-то степени ощутила этот город и, наверное, попыталась понять, чем живут эти люди. Ощущают ли они себя провинцией или нет уже, или там, предположим, у них есть своя элита. Вот что говорят люди, как они относятся к местной власти, вот как живет город?
Ну, местной властью, насколько я говорила, как в этом городе, так и во многих других городах, я не видела ни одного человека, если это был не чиновник, или, допустим, если это был не представитель какого-либо определенного издания, то есть журналист. Я не видела, чтобы люди восторженно говорили о своих властях. Вот этого я не услышала нигде.
Так.
Естественно, очень много это касалось в том числе, кстати, и Перми, где тоже есть нефтеперерабатывающий завод, и о других городах, о которых я хорошо сейчас не буду говорить, но тоже связанных с нефтью. Там есть некая такая, конечно, обида на именно центр. Не скажу, что это только Москва, наверное, Москва-Питер. Но да. В любом случае, вот туда. Потому что нефть у них... Добывается она у них, перерабатывается у них, экологическая обстановка, все вот эти выбросы, предприятия, все это остается у них, а деньги уходят в центр.
Угу. Вот. Вот
и когда интересно. Они видят, наверное, опять же, вот мне там девушка, которая там, не знаю, чуть ли не моложе меня, она говорит, вот показывают новости, показывают Москву. И там, ну, как обычно, у нас там здание Госдумы, наверное, Кремль или еще что. Она говорит, вот как у вас красиво. А почему же деньги идут туда? Почему же вот у нас так не может быть? Почему же деньги не идут сюда, чтобы сделать здесь так же?
Матвей, можно мне слово?
Да, конечно.
Оно касается отношений регионов к Москве. Вот то, о чем ту проблему, которую сейчас Марина затронула. Неожиданно мы с ней столкнулись в Чите. Вот представь себе, что ты покупаешь билет здесь, в пригородной электричке, с Ярославского вокзала до какой-нибудь станции Дубки. Вот ты можешь себе представить, что у тебя на билете будет указано не московское время, а какое-нибудь там киевское или бишкекское.
Так.
По всей стране. По всей нашей большой стране, где 8, если не ошибаюсь, часовых поясов,
да.
На билетах железных дорог указывается время московское. Ты покупаешь билет для того, чтобы проехать в электричке от Читы до ближайшей станции Карымская, ехать час,
и
у тебя в билете написано...
Не Москва-Чита, а Чита-Дубки.
Да. И там написано «Московское время», которое отличается от местного читинского на 6 часов. И вот у нас с этим, может быть, мы не привычные к этому люди, а в Чите, в Томске к этому все давно уже привыкли и не обращают внимания. Но на вокзалах вечер, темень, а вокзальные часы показывают 14:00, потому что они показывают московское время. Ты покупаешь билет, там не написано то время, когда ты реально по своему пожизненному отправляешься в путь.
Даже
там
в скобках, да?
Нет, просто внизу приписка, время указано московское, табло. Расписание на вокзалах, время только московское. Вот нам было ориентироваться очень тяжело. Вот мы чуть из-за этого не попали даже в одну историю и не задержались в Сибири очень надолго. Но я не представляю себе, как местные жители вот живут в таких условиях. И дополнительный, возможно, фактор для того, чтобы как-то, ну, искоса относиться к Москве. Смотрите, вот даже наши билеты, даже наши электрички ходят по ихнему московскому времени.
Это,
хотя мы понимаем, почему это происходит.
Ну, естественно, чтобы было единое время, но...
Идем в следующий город. Дальше вы поехали... Я почему не останавливаюсь долго на Перми, потому что действительно Таня Фельгенгауэр, она уже все это рассказывала. Следующий город?
Екатеринбург.
Поехали. Там ты уже был?
Нет.
Нет.
Я там был раньше.
Пожалуйста, рассказывай.
Екатеринбург произвел на меня более светлое впечатление. Во-первых, этот город больше. там, может быть, потому что есть некий исторический центр, там больше зданий, светлее. Потом, опять же, ну, грустно, наверное, но тем не менее, один из таких исторических памятников, который недавно там появился, это вот храм Спаса на Крови. Это как раз то, где была расстреляна царская семья. Кстати, сам храм, опять не знаю, может быть, это некоторые воспримут в штыки, но сам храм мне не понравился, потому что он напомнил мне наш московский храм Христа Спасителя. То есть вот совершенно такое вот новое здание.
Ну, это очевидно, что это новодел. Субъективное мнение такое твое, да.
Да, да. Но вот...
Ну вот это... город, люди. Город определяют люди.
Мне показалось, что они там более расслабленные, более, ну, я бы не сказала, там, вольнодумные, но что-то есть в них такое, просто в их суждениях. Как-то они легче говорят, ну, по крайней мере, вот мне, опять же, я столкнулась с людьми в Перми, например, мне было трудно говорить о политике. То есть как-то разговор, он так не особо шел. То есть они отвечали на вопросы, как-то говорили, но все это довольно были такие короткие ответы. А в Екатеринбурге как-то разговор получался на эту тему как-то попроще. То есть люди, не то, что я могу сказать, что они там более политизированы, хотя, может быть, и отчасти и с этим связано.
Да.
Они свободнее на эту тему говорили. То есть, как и на обычные темы, там, жилье, цены, вот как у вас там строительство.
А что, что жилье, что цены? Такие же, как в Москве? И...
Что касается цен, меня это удивило, опять же, это не только вот в этих городах. Но и дальше цены практически не отличаются от московских. То есть, может быть, в сторону уменьшения, во-первых, далеко не все. Ну вот, например, какие-то основные продукты, я смотрела, там, не знаю, соки, хлеб, еще что-то там, минеральную воду. Вот цены, как у нас на Арбате.
А даже так?
Вот, да, там сок, вот я покупаю его здесь, вот он стоит здесь 26 рублей, а там я зашла, стоит 27 рублей в переходе.
Ты
в Екатеринбурге.
Ты опоздала, у нас здесь на Арбате сок стоит...
Нет, я говорю про один сок, опять же, я не буду говорить, такой маленький сок. Я не говорю про литровый сок.
Понял,
я говорю про маленький сок, маленькая упаковка.
Да,
вот здесь стоит 26, а в Екатеринбурге в переходе 27.
А что люди говорят о политике и как они о ней говорят?
Говорят свободнее и, ну, опять же, я не увидела там довольных людей тем, что претензий все равно масса. И,
к местной власти.
Зато, например, в Екатеринбурге нам удалось поговорить и встретиться с главой, с лидером диаспоры грузинской. И если во всех там местных изданиях, в принципе, говорится о том, что нет вот у них там проблем никаких с ксенофобией, все там замечательно и хорошо, что никаких там столкновений на национальной почве крупных за последние несколько лет не было, при этом выяснилось, что все-таки есть проблемы, но, правда, не такие, как в Москве, не настолько глобальные. То есть он признался, что, ну, например, были такие вещи, когда обзвонили из милиции, звонили в грузинские семьи и говорили тем людям, у которых было зарегистрировано охотничье оружие, и вот обзвонили всех по списку и попросили сдать. Ну, правда, вот там не настаивали, вроде бы не вламывались, там, не вламывали двери, там, не там требовали что-то. Вот сказали, ребята, вот сдайте.
А людей высылали, как из Москвы?
Нет, высылать не высылали. Но были вот такие вот трудности наподобие оружия. Было несколько раз, когда отключали, например, какие-то квартиры, опять же, грузинские семьи, если подключают в неведомственной охране, ставят вот такую на охрану, вдруг без объяснения причин отключали. Тоже на какое-то время. Или, допустим, были проблемы, опять же, если вот у человека, он приходит с паспортом покупать машину, и у него грузинская фамилия. Вот всякие там были трудности, чтобы оформить. То есть постоянно там откладывали, там у нас дополнительные проверки, там кредит не давали, еще что-то. То есть вот такие, ну, можно сказать, бытовые трудности, вот это были. И действительно, они очень часто с этим сталкивались, и действительно, вот, вот грузинская фамилия, все, начинаются препятствия, вот там,
покупки. У меня тебе короткий вопрос, и мы уйдем на новости. Вот как мы тут находимся в Москве, и, конечно, для нас Москва – это пуп земли, и вообще все здесь происходит, и так далее, и так далее. Это как бы ясно. А вот и в Перми, и в Екатеринбурге, как они воспринимают Москву?
Воспринимают по-разному. Опять же, есть люди, которые...
Этот город для них что-то значит, Москва, или это просто где-то там?
Нет, насколько я поняла, значит, действительно значит, и кто-то относится по-разному. Кто-то вот недолюбливает, хотя, наверное, я пыталась объяснить, что, ну, в конце концов, не я виновата, да, действительно, вот я лично москвичка в том, что вот действительно там ваше предприятие зарегистрировали в Москве, и налоги уходят сюда.
Да, да.
В принципе, люди это понимают, но все равно некая вот такая вот остается настороженность. Есть люди, которые, может быть, чуть более открыто к этому относятся, и вот да, столица, да, Москва, но вот это мой город... И он мне нравится больше, чем Москва. И, может быть, я там с удовольствием съезжу там, на экскурсию в Москву.
То есть,
но делать мне там
некоторая
нечего.
Некоторая самодостаточность,
есть,
она существует,
есть,
да?
Есть,
нет,
да.
Это хорошо. Я лично воспринимаю это значит, что в городе есть своя элита, в этой территории и так далее. Дорогие друзья, мы все ближе к Краснокаменску. Скоро приедем. Но есть еще перед этим разные города. Сейчас Варфоломеев подключится. Давайте послушаем новости.
Радио «Эхо Москвы», программа «Своими глазами». Здесь Владимир Варфоломеев, Марина Максимова. Значит, я хочу сказать всем, кто там сейчас присылает сообщение, она то не увидела, это не так говорит. Ребята, значит, счастливого пути. Есть первый канал телевидения, есть второй канал телевидения, есть НТВ. Там про ваши города показывают прекрасные сюжеты передовиков производства, хрюшек разных, которые там. Вот смотрите то, и это вам будет замечательно нравиться. У нас, как увидели, так говорят. Вот и все. Вам придется с этим смириться. Вот сжиться как-то с этим придется. Продолжаем.
Ну вот следующий город, куда мы отправились, это Тюмень.
Да, кстати, я еще хочу сказать, что, конечно же, передача наша носит такой урывочный характер, да, но
безусловно.
У нас есть интернет, и в нем наши корреспонденты напишут довольно подробные материалы. Вот Варфоломеев, например, про Краснокаменск уже выложил фотографии и так далее. То есть это все сработает. Просто мы сейчас эскизно рассказываем про эти города. Тюмень, там уже вы были вместе, да?
Нет, я гораздо позже.
Хорошо, давай тогда
через город.
Несколько слов о Тюмени.
Да. Тюмень, вот так вот, первое впечатление о Тюмени, в которой, опять же, тоже достаточно много вот этих старых деревянных домиков, но при этом вот первое, что я увидела, это строительные краны, лес просто. И, наверное, вот те дома, которые уже успели снести, судя по всему, вот эти дома появились последние, там, наверное, лет 5. То есть вот видно, что дома построены год назад, 2, 3, 4, там максимум, наверное, 5, может быть, угу, чуть больше лет назад. И вот они такие все красивые, желтенькие, там, говорят, опять же, что там неплохие планировки.
В смысле, это современные дома,
современные,
да,
высотки. Угу.
Высотные, да.
Кстати, как раз вот контраст смотрится, там есть, например, в центре, мы ехали, там есть такой мост поцелуев, и мы по дороге к нему ехали, там такой небольшой квартал, как раз там вот маленькие вот эти старенькие домики. Но буквально рядом, то есть это не нужно куда-то отворачиваться в другую сторону, вот видно вот эти вот огромные многоэтажки. Так что я думаю, что вот такое ощущение, что там идет строительство. Вот в этом плане, по крайней мере, что касается жилья, там как-то решается эта проблема. Ну, по крайней мере, так кажется. Что касается, например, разговоров на политике, то вот с этим было сложнее намного. Сложнее, чем в Екатеринбурге, сложнее, чем в Перми. Как Перми говорят,
да, да,
вот местные жители. Дело в том, что, во-первых, нам не удалось там найти ни одно оппозиционное издание. Дело в том, что мы были участниками такого своеобразного круглого стола, на котором были представители местных властей области, руководство области, там разных департаментов. И было руководство, потому что там был главный редактор какой-то, нескольких, главный редактор, в общем, руководство разных газет, причем достаточно много, там 5-6 изданий было. И, в общем, все очень, это было так дружно, потому что все согласны, журналисты полностью были согласны с властями, как-то вот они действуют едино, заодно они называли это конструктивным сотрудничеством.
Ну, есть такое, да. Но, в общем, если итожить, потому что я хочу, чтобы осталось время на Краснокаменск. Если итожить, то город показался тебе таким неубитым, да? То есть, то, что называется, у меня была книжка в детстве «Страна строит». Да?
«Страна строит», да.
Да.
Да, вот видно совершенно четко. Кстати, то же самое в какой-то степени по поводу Омска. Это следующий город, куда мы отправились. Да. Правда, чуть меньше, потому что там центр города, в отличие от Тюмени, там все-таки советские года построили вот эти вот сталинские дома, которые крепкие такие, вот там пятиэтажные, большие, как у нас в Ленинградском проспекте, допустим, или даже чуть выше. То есть эти здания в центре есть. И поэтому в центре не видно вот этих вот деревянных домов, которые вот как раз, ну вот, в моем понимании, вот такой дается, да. Но стройка идет менее интенсивно, как мне показалось, но тоже идет.
Но вот вообще это строится, да?
Строится, да. Чуть меньше, чем в Тюмени, и это просто вот бросается в глаза. Но тоже строится, тоже строится. Но опять же, в Омске как раз на нас были больше обижены, чем в других городах, потому что как раз год назад из Омска, там же была зарегистрирована Сибнефть, которую перевели в Санкт-Петербург. То есть, и у них, они объясняют, вы понимаете, что вот все, что вот осталось у нас, перенесли только вот главной офис, и бюджет города сократился ровно наполовину.
Ой-ой-ой.
Ровно напополам. И то, что он говорит, вот посмотри, мне вот жители говорят, посмотри, вот да, кран стоит, там дом строит или еще что-то. Вот это все может заморозиться. И точно заморозится, потому что если бюджет наполовину сократили, значит, на чем-то это отразится. На каких из, там, на каких социальных или каких-то других проектах покажет время. Но точно вот этот источник денежный, он сократился, все это точно отразится на городе. Ну как же так?
Дальше какой город?
После Омска мы как раз поехали в Новосибирск.
Ну, у нас были разные программы, потому что я только вечером прилетел в этот город, и у меня было несколько впечатлений. В Новосибирске я второй раз. Город достаточно молодой, образовался где-то в конце 19 века, если не ошибаюсь. Там максимум полтора столетия ему. Город в основном, то, что сейчас можно в центре увидеть, это отстроенный в середине 20 века, то есть большие сталинские дома, широкие проспекты, честно говоря, невыразительный. Внешний город невыразителен. Есть одна-две такие архитектурные доминанты. Это очень большой и очень красивый театр на площади Ленина в самом центре Новосибирска. Достойное зрелище. Ну, можно вокзал. Вокзалы мы отмечали почти в каждом городе. Вот по всему маршруту, где я проехал, пожалуй, только, если не ошибаюсь, в Чите вокзал не был отремонтирован вот в последний год-два. В остальных других городах это просто новинки, очень красивый и симпатичный. Что мне запомнилось по Новосибирску? Прилетел самолет, долгий перелет. Что хочется? Ну, как-то отдохнуть и покушать хочется. Бросив вещи на вот этом замечательном новосибирском вокзале, пошел по одной из центральных улиц города, называется вокзальная магистраль. Так вот, буквально, я прошел полчаса, и я не встретил ни одного, в скобках, ни одного предприятия общественного питания. Ни какого-то быстрого типа Макдональдса.
Немедленного.
Немедленного. Да. Это была катастрофа. А еще довольно холодно было, сильный ветер, и я совершенно в расстроенных чувствах и не понимаю, где я нахожусь и куда я иду. Потом, когда первый бар попался на пути, естественно, он был заполнен народом, но дальше как-то легче пошло. В Новосибирске оказалось, да и вообще это характерно для многих сибирских городов, блинные. Очень вкусные делают блинчики с рыбкой, икрой, и при этом блинчик с красной рыбкой стоит всего там 40 рублей, по московским меркам вполне доступно. Очень вкусно, демократично и приятно. Так что это в целом исправило все мои впечатления. Ну а Марина успела побывать в этот день в знаменитом Академгородке.
Да, мы практически сразу отправились туда. Впечатление, конечно, вот одно из самых сильных впечатлений за мою поездку, вот этот Академгородок. Он совершенно такой автономный, кажется, отдельный город, не связанный с Новосибирском. Он там практически ничего не изменилось, то есть там нет никакого нового строительства. Никакого новодела там нету. Вот как было построено, когда в 50-е годы, по-моему, он был образован, вот там точно так же все осталось. Но внешне выглядит очень приятно, потому что дома, вот эти там 4-5 этажей, но не хрущевки, а такие вот крепкие сталинские дома, ну не как вот у нас вот традиционные, но такие крепкие очень дома, они отремонтированы, по крайней мере, внешне. Все покрашено, на улицах чисто. тихо, то есть широкие тоже довольно, и сама проезжая часть широкая, и широкие тротуары. И там действительно попадаешь в какую-то другую обстановку. То есть люди, не знаю, вежливые. То есть там действительно меня поразило, на какой-то автобус, рядом с автобусной остановки, на фонарном столбе, там еще где-то объявление, я подхожу, и там нарисована такая зонтик-трость, и там просьба того, кто потерял черный зонтик-трость, обратиться по такому-то телефону. Все, буквально я прохожу пару метров, и все-таки окна первого этажа достаточно низко. Кстати, нет решеток на окнах. Понятно. Вот первый этаж, он низкий, большие, широкие окна, нет решеток. И там широкий подоконник, видно просто. Угу. И вот он весь заставлен книжками, там чуть ли не до потолка.
Академгородок.
Академгородок, да. Академгородок.
Ребята, идем дальше.
Кстати, перекликается, кстати, следующий город, куда мы попали, это Томск. Из всего моего маршрута этот город мне понравился больше всего. 500 000 населения. Из этого 500 000 100 тысяч – это молодежь, благодаря тому, что в Томске 6 университетов, 5 из которых расположены на одной улице, на центральном проспекте Ленина. И это, конечно, город украшает само по себе, я имею в виду и вот эти научные центры, и молодые люди и девушки, которых можно встретить везде, они сдают другое настроение. Благодаря им там, там есть жизнь. Там настоящая жизнь. Ты ходишь по улицам этого многолюдного, многоголосого города. Очень приятно. Плюс, как рассказывают, благодаря помощи не городских властей, а в основном областных, центр города отремонтирован. Очень все симпатично. Обвешалых зданий мы не увидели.
Нет, не увидели. Да.
Хотя деревянных очень много, но вот эти деревянные поддерживаются в более-менее приличном состоянии. И эта красота неимоверная. Мы привезли сюда альбом «Деревянное зодчество Томск», может быть, мы его разыграем и отдадим нашим слушателям, очень красиво. Угу. Томск очень понравился.
Дальше.
Что у нас дальше?
Красноярск.
Было?
Но, к сожалению, мы там были буквально несколько часов.
Да. Давайте тогда перепрыгнем и идем дальше.
Перепрыгали через Енисей. Там, кстати, через Енисей два моста железнодорожных, один из которых был построен еще для знаменитой Парижской выставки во времена Российской империи. Угу. И он получил там одну из наград.
Красиво?
Красивый мост. Хотя на скорости проносит, что полностью его оценить невозможно, но красиво. Его пытались разобрать на цветные металлы, но вмешалась местная свободная пресса, а там в Красноярске есть и радиостанции независимые, и телеканалы, их многое, в том числе и независимые, они себя называют островком демократии. С этого острова мы перебрались
в Иркутск.
Иркутск. Но у него главное украшение – это озеро Байкал, которое находится где-то в 60 километрах от города. В самом Иркутске тоже много сохранилось деревянных домов, но они не так убраны, не так привлекательны, как это в Томске. Там все-таки больше ощущений, не то чтобы разрухи, но вот чувствуется, не до всего руки дошли у людей, не до всего. В Томске, кстати, нового жилищного строительства почти нет, очень мало. И местные власти на этом признавались. Цены за последний год выросли примерно в два раза. Сейчас метр стоит, они говорят, 40 тысяч рублей для Томска. В Иркутске примерно такие же цены. Они говорят, что это просто катастрофа. 40 тысяч рублей, ну, почти 2 тысячи долларов. Это сумасшедшие деньги.
Дальше.
Кстати, хочу сказать по поводу цен на бензин. По-моему, это уже между Иркутском и Читой, как раз куда мы отправились. 92-й бензин стоит 21,50.
Боже мой.
То есть поворачиваешь цены... за Байкал, вот до Байкала, где есть компании Томскнефть, та же бывшая, кстати, часть ЮКОСа, часть ЮКОСа, а сейчас она беспризорная, и они даже не знают, в общем, как распоряжаться оставшимся. Так вот, идешь восточнее Байкала, и цены на 2-3 рубля выше, чем в Москве.
Дальше, ребята, дальше.
Чита.
Да, за Байкалом первая наша остановка была Чита. Ну, собственно, и последняя, где мы с Мариной были в рамках этого железнодорожного нашего состава и проекта. Сейчас, это потом дальше.
Да, просто смотрите на часы, чтобы мы успели.
Нас высадили в Чите, в хорошем смысле в Чите, и мы должны были улетать, но глупо было не воспользоваться ситуацией с тем, чтобы съездить в Краснокаменск. Вот Чита. Город большой. Город, лежащий в такой низине, вокруг высокие сопки, почти горы по московским меркам. Город очень промышленный. В этой связи, когда забираешься на сопку, смотришь с высоты, он выглядит непривлекательно. непривлекательно. И каких-то достопримечательностей, вот за исключением, пожалуй, большого православного храма, построенного прямо перед вокзалом, в Чите найти мы не смогли, хотя были там более чем двое суток. Угу. Есть китайские рынки. В Чите много китайцев. Китайцы, в принципе, дошли почти до всех городов, вот, в которых мы побывали. Но в Чите их наибольшее, пожалуй, количество. Много китайских рынков. Местные жители особо в этом проблемы не видят, по крайней мере, вот в наших с ними разговорах. Но Чита была, пожалуй, единственным городом, где мы увидели, это было 1-2 ноября, афиши или там плакаты с призывом идти на русский марш. Вот именно в Чите это было. Заходили на сами китайские рынки, ничего собой особенного не представляющего. Товары, как мне показалось, неинтересные, невысокого качества.
Невысокого качества, да.
Хотя вот Москва дальше от Китая, но у нас здесь как-то ассортимент побогаче того, что мы можем видеть Made in КНР. Что по Чите можно еще сказать? Представляешь себе, несколько сот тысяч населения города.
Да.
Знаешь, сколько кинотеатров?
Сколько?
Две штуки. Две штуки. При этом по справочнику 6 казино, залы игровых автоматов, есть боулинги, бильярды, 2 кинотеатра. В один из вечеров мы попали на премьеру нового российского блокбастера. В зале сидел он человек 20, наверное.
Ну, может быть, чуть побольше, но зал был меньше, чем наполовину заполнен.
Люди не ходят в кино там, не знаю, чем они занимаются. Но могу предположить, потому что вот... За Байкал уезжаешь, за Байкал, это уже Восточная Сибирь, и там чувствуется, насколько сильнее, чем в Западной Сибири, поближе к центру, как люди пьют, к сожалению. Число физиономий пропитых вот в Чите, оно уже превышает определенный предел. А когда мы добрались до Краснокаменска, то там эта проблема стоит еще более серьезно. Город Краснокаменск, вот мы знаем в новостях, Краснокаменск в Читинской области. Кажется, все рядом. Почти 600 километров. Почти 600 километров, преодолеть которые довольно трудно. Ходят маршрутки, ну это если говорю про общественный транспорт, 10 часов.
Ну, ой-ой-ой.
В УАЗике или в ПАЗике представить 10 часов невозможно. Причем по ужасным разбитым дорогам.
Вы ехали на...
Нет, мы поехали на поезде поездом. Мы верны РЖД. И мы поехали на местном поезде со временем, проставленным
по Москве. Который идет 15 часов.
Он идет
почти 16 часов.
Вагоны почти 30-летней давности. К сожалению, поезд разбитый, поезд грязный, поезд очень... Ну, некомфортно нам в нем было.
Некомфортно.
Да. Мы были в купейном вагоне. Соседний вагон был плацкартный. И вот... Сразу почувствовалась разница, может быть, из-за того, что мы до этого путешествовали в таком особом поезде или просто по московским меркам. Вот я выходил в тамбур подышать воздухом, и рядом со мной стояли и проходили вот эти люди из плацкартного вагона. Это совершенно отдельные люди, это отдельная каста. Я никогда не был в таких... чисто рабочих регионах, например, Кузбасс, Кемерово, никогда не был. Могу только представить себе, хотя помню, но опять же, по телерепортажам, кто такие шахтеры, как они живут, чем дышат. Так вот это в том вагоне ехали, что меня обидит, такие бичи. Люди, которые много отработали, которые в большинстве, наверное, много отсидели и уж мегалитры выпили. Это настолько чувствуется разница. Даже в отношении вот с теми, кто ехали с нами в купейном вагоне. Там были студенты, были военные, были люди, которые могут себе позволить поездку в купе. Она там стоит 600 рублей, не помню, вот могу соврать.
700, да.
Да, где-то 600-700 рублей от Читы до Краснокаменска. Ехать 15 часов, конечная станция. Дальше поезд не идет, потому что от Краснокаменска 18 километров через сопки уже китайская граница. Все, КНР. От вокзала, так называемого вокзала, из зала ожидания, нужно ехать еще на автобусе 8 километров до Краснокаменска. Естественно, пока мы там все осматривали, снимали, с нами был телеоператор, мы проспали этот автобус, вышли на одинокую дорогу, по которой раз в 5 минут проходят машины и не обращают на нас никакого внимания. Потом остановилась машина, нас подвезли до города, не взяли ни копейки денег, что порадовало. Приятно. Но при этом мы хотели остановиться, и у нас были заказы номера, в гостинице «Центральная». Мы попросили этого водителя подвезти нас в гостиницу «Центральную». Он говорит, сколько лет здесь живу, я не знаю такой гостиницы. Город маленький, 50-60 тысяч населения. Мы нашли гостиницу центральную. Это обычная хрущоба, обычная пятиэтажка, где на первом этаже вот как бы вот эти офисные помещения гостиничные. Все это в итоге нашлось. Ориентироваться нам, москвичам, в этом городе было очень трудно. Там нет проспектов, нет улиц, нет площадей. Просто все номера, все дома пронумерованы, по-моему, от 102-го и выше, где-то на 500-м доме они заканчиваются. Но не обязательно, что каждая сотня доходит до конца. Просто огромные цифры. 102, там, 206. И таксисту говоришь, отвезите меня в дом номер 208. Он все знает, он отвезет. Улиц нет. Город новый. Был построен в конце 60-х, начале 70-х годов на пустом месте, только потому, что рядом обнаружили залежи урана. В 15 километрах от Краснокаменска вот эти урановые шахты. Местные жители по поводу их особо не беспокоятся. Наоборот, на урановый этот комбинат, называется он Приоргунский горно-химический комбинат, слова «уран», естественно, в названии нет, они на него молятся, потому что это основной источник заработка. Это главный работодатель, где можно получить хоть какие-то деньги. Человек пытается в этом Краснокаменске заниматься частным бизнесом. Например, там грузовые перевозки на маленьком вот автомобильчике. И вот он нам там рассказывает, человек, что он сам грузит, сам возит, сам выгружает, и у него в месяц выходит, там, я переведу в нашу валюту, $150-200. Это максимум, что он может заработать на себя. И вот сейчас там еще один человек, он занимается извозом в такси, и он мечтает о том времени, когда сможет найти вакансию на этом урановом руднике, чтобы там заработать какие-то деньги. Город широкий, улицы, так называемые, у безымянной улицы широкие, все дома блочные или панельные и кирпичные, 5-9-этажные, деревянных нет, повторяю, городу еще нет 40 лет. Предприятий, кроме этой урановой шахты, больше нет, есть обычный угольный разрез рядом. Ну, собственно, и все. Вот и все это производство. Построек новых в городе мы не нашли, за исключением православной церкви из красного кирпича. Вот как у нас в Подмосковье дачи делают из красного кирпича. Там из красного кирпича сделали православный храм. Все остальное, повторяю, 30-35-летней давности. Ну и, собственно, на окраине этого небольшого города находится колония. Что она из себя представляет? Ну, площадь не больше 1 квадратного километра. То есть, по оценкам, мы близко подъезжали, довольно близко, хотя вплотную подойти не разрешают сотрудники ФСИН Минюста. 700 метров в ширину и где-то около километра в длину. Около 10 сторожевых выше. Все окружено 3 или 4 рядами заборов. Колючая проволока, между ними контрольно-следовая полоса, дальше деревянный забор и частично есть бетонный забор. Внутри то, что мы смогли разглядеть, а мы даже забрались на одну из близлежащих сопок с тем, чтобы посмотреть на колонию сверху. Издалека, но все-таки удалось это сделать. Одно административное здание, 4-этажное, и несколько так называемых на официальном языке общежитий для заключенных. Это 2-этажные здания, ну, в просторечиях называют бараками. 2-этажные, их, ну, где-то 6 или 7 на территории. Там же есть теплица, там есть помещение для бани для заключенных, местный тюремный магазин, ну и какие-то еще постройки. Подойти близко действительно не удавалось, но местные жители, отсидевшие сами в этой колонии, знающие, как к ней подобраться, с какой стороны, нас подвезли, мы смогли вот это все оценить, понять расположение зданий, сделать несколько фотографий, и они сейчас как раз размещены на нашем интернет-сайте. Там можно все это увидеть, Краснокаменск, своими глазами. Про этот город что можно еще сказать? Жилой фонд, вот этот старый, капитальный ремонт был только в немногих домах, как рассказали нам жители. Те, кто живут вот в этих старых хрущобах, платят за услуги ЖКХ почти по-московски. Вот одна старушка пожаловалась, живет она со своим стариком, их сын с семьей в 2-комнатной квартире, они платят 1500 рублей в месяц. 1500. При заработках, ну, там, до 10 000 рублей. Вот то, что нам на работающего члена семьи может быть в этом городе. Это, конечно, гигантские деньги. Дома представляют собой, ну, не жалкое зрелище, но лет через 5 будет жалкое зрелище.
Кстати, по поводу цен. Мы же покупали с собой что-то в поезд, там цены то же самое, практически не отличаются от московских. Это вот при таких вот затратах на ЖКХ и при зарплатах.
Стоят ларечки, есть магазины, в них есть все фрукты, все овощи, которые ты пожелаешь, но ведро картошки 150 рублей. Цены. Цены, к сожалению, очень-очень высокие. Жить там, мне показалось, нелегко. Нелегко.
И опять же, как нам рассказал местный житель, он пытался, и он говорил о том, что и многие другие пытаются уехать оттуда. И вот в силу только каких-то вот определенных субъективных причин, вот у него не получилось уехать. Он пытался, он даже предпринял эту попытку, он вместе с семьей, с женой, с детьми, он переехал, пришлось вернуться.
Но многим нравится, несмотря на близость урановых рудников. Один местный житель нам рассказал, что он учится в Чите, а живет Краснокаменский родом. Говорит, в Читу ездить не люблю. Вот у нас чистый воздух, чистый город. Приезжаешь в Читу, и через день-два начинает сразу болеть голова. Но это известная московская история, когда приезжие попадают в столицу. Еще. Местные жители в политическом смысле инертны, почти ничем не интересуются. Вот в Москве. Кому не скажи, что вот я еду в Краснокаменск, первая ассоциация Ходорковский. Те, кто следит за новостями. В Краснокаменске большое количество людей, которые нам помогало, с которыми мы связывались, с которыми общались, зная, что мы журналисты, ни один не провел ассоциации между нами, нашим приездом и Ходорковским. Ну, типа посмотреть, поснимать город, комбинат и так далее. И можно понять, почему у них такие настроения. Хотя на многих домах есть спутниковые тарелки, но большинство, естественно, с обычным эфиром имеет дело. Житель Краснокаменска может принимать у себя дома телевидение. Первый канал, второй, НТВ и ТНТ с помехами. Радиостанции 3. Радио России, «Маяк» и «Радио Юность». То есть все государственное только. Никакого другого взгляда они не получают и не видят. И, наверное, поэтому, собственно, равнодушно и спокойно так ко всему относятся. И к такому уровню зарплаты, и к тому, что рядом Ходорковский, и к тому, что рядом Уран, и так далее.
Да, не прерывал. Спасибо вам большое. Люди так ожидали, что, наверное, там вы как-то двери раскроются, и такое специальное интервью с Ходорковским будет.
Да, нет, может быть, кто-то еще ожидал, что мы будем подкоп делать.
Да.
Подкоп под контрольно-следовой полосой. Но она очень широкая, нам бы сил не хватило. Я просто хочу повторить, что на сайте «Эхо Москвы» вот сегодняшнего вечера можно найти небольшой, в 40-50 экземпляров, фотоотчет о Краснокаменске. Улицы днем пустынны. Вы на этих фотографиях людей почти не увидите. Нету людей. То ли они работают, то ли они сидят по домам, то ли где-то в других местах пропадают. При том, что кафе и рестораны в дневное время не работают. Они открываются в большинстве своем там, и можно покушать, только во второй половине дня, где-то от 5 до 8 часов вечера открытия. То есть люди не сидят по барам днем. В городе нет уличной рекламы. Вы тоже на фотографиях это увидите. Много пропаганды в советском стиле «Мой Краснокаменск» или «Этот парк – визитная карточка моего города». Сейчас у него другая визитная карточка, в нашем понимании, Михаил Борисович Ходорковский. Есть одна, которую мы нашли, местная общественно-политическая газета. Все, завершаю.
Да.
Она называется «Слава труду».
Спасибо большое вам. Это страшно интересно. И, честно говоря, я вам завидую. И очень вам благодарен за то, что вы вот это все рассказали. И я думаю, что это страшно полезно. Надо. Все эскизно, это понятно, да? Но будут какие-то следующие поездки, где все это будет подробнее. И, наверное, нам нужно будет найти какой-то формат, то ли радиопередач, то ли в нашем интернете, где вы подробно расскажете о каждом городе, чтобы нам не прыгать так. Спасибо большое. Владимир Варфоломеев и Марина Максимова, журналисты радиостанции «Эхо Москвы», Краснокаменск, ну, не только Краснокаменск, вся вот эта вот история. Я напоминаю, что сейчас будет лукавая цифра, тема «Тушите свет», на что вы готовы пойти, чтобы снизить потребление энергии. А в 0 часов вместе с Игорем Бухаровым я буду принимать Анатолия Кома, шеф-повара самого дорогого московского ресторана. Оставайтесь с нами.
Все рассказанное является абсолютной правдой, потому что увидено своими глазами.